Здравствуйте, дорогие телезрители! Воскресенье – радостный день, пусть исчезнет ссор наших тень. Поется в одной из песенок молодости тех, кому больше 40. Радостный день, потому что, во-первых, каждое воскресенье – это Малая Пасха, воскресенье Христово, плюс еще какая-то приятность. На сей раз много радости было от общения с необычными гостями. В Херсон прибыли духовное чадо отца Георгия Кочеткова, известного во всем мире православного проповедника и миссионера, ректора московских высших и средних духовных учебных заведений. Уникальность этой церковной общины заключается в том, что она состоит из цвета московской интеллигенции, интеллектуалов высокого уровня. Вера и знание. Два в одном, как сейчас модно выражаться. Точнее, даже три. Глубочайшая вера, поразительный интеллект и высочайшая культура. Тема, которую мы на сей раз обсуждаем, также необычная. Чудо. Чудеса. Это что за явления такие? Так уж сложилось. Чудо представлять как что-то сверхъестественное, противоречащее законам природы. Вот если сковородка с яичницей начнет летать по кухне, вот это будет чудом. А то, что сегодня в нашем храме оказались москвичи, духовное чадо отца Георгия Кочеткова, это разве чудо? Скучно показалось россиянам, купили билеты, сели в поезд и прикатили в Херсон. На самом деле все как раз наоборот. Самостоятельный полет сковородки, как бы это удивительно и шокирующе не выглядело, чудом квалифицировать нельзя. Это будет фактом, необъяснимым с научной точки зрения. Сегодня необъяснимым. А пройдет время, будут накапливаться научные знания, и, возможно, сие явления мужи науки смогут нам истолковать. Между прочим, я вполне серьезно говорю. Само по себе явление, необъяснимое с научной точки зрения, называть чудом в корне неправильно. Потому что чудо – это средство коммуникации между Богом и человеком. Все, что Бог говорит человеку, происходит посредством чуда. И это понятно. Если вам удастся что-то сообщить муравью или инфузории, это тоже будет чудом. Причем неважно, каким образом вы это осуществите – естественным или сверхъестественным. Главный признак чуда, и это нам нужно с вами запомнить на всю жизнь, это наличие информации от Бога в событии, которое мы называем чудом. Вот если сковородка с яичницей не просто бесцельно станет летать по кухне, а поднимется и огреет тебя по голове, то это событие сразу же и без сомнений можно будет причислить к чудесам, потому что нечего было изменять жене. Бог крайне недоволен твоим поведением. Совершен коммуникативный акт, выразительный жест, событие, несущее собою ярко прочерченную информацию. Но Бог такими фокусами не занимается, насколько я знаю. Несмотря на то, что сейчас появляется все больше и больше свидетелей, наблюдающих мироточение икон, кровоточение ксерокопии, самовозжигающегося благодатного огня. Я не имею ни морального, ни религиозного права объявить это шулерством. Во-первых, есть такое понятие «презумпция невиновности», «не пойман, не вор». В конце концов, мало ли, может, и вправду Богу было угодно, чтобы замироточила ксерокопия иконы. «Мои мысли не ваши мысли, и ваши пути не мои пути», — говорит Господь. «Все возможно Богу. Если Всевышний зажег солнце и мириады звезд, то уж лампадочку в часовенке гроба Господня, Творцу неба и земли зажечь никакого труда не составляет». Лично меня в этом больше всего шокирует иное обстоятельство. Почему людей не цепляет, как это Богу удалось зажечь солнце, которое столько уже времени горит и не гаснет? И это никого не удивляет. А лампадочка где-то сама зажглась. Полный ажиотаж. Это анекдот такой есть. Поймал алкаш золотую рыбку и загадывает ей три желания. Первое желание – это чтобы вся вода в ставке против его дома превратилась в водку. Второе желание – что же попросить? «Преврати в водку, – говорит он рыбке, – все моря и океаны на всем земном шаре». Ну и третье желание. Долго думал алкаш, что же еще попросить. Наконец говорит: «Ладно, давай еще чекушку и отпускаю тебя». Так вот, примерно то же самое и с так называемым благодатным огнем. То, что Млечный Путь состоит из невероятного количества наших солнц, Бог их зажег, и все они горят сумасшедшее время. Это в порядке вещей, мол, ерунда. «Зажги, Господи, еще и свечечку мне, а то зажигалку потерял, и тогда-то я уж точно в тебя уверую». На самом деле никто не уверует. Те, кто Моисея и пророков не слушают, как говорил Христос, то если кто бы и из мертвых восстал, не поверит. Дело в том, что вера в то, что на Пасху в Иерусалиме из кувукли, то есть из часовни храма гроба Господня, выходит священный огонь, обладающий необычайными свойствами, эта вера, вернее суеверие, начала культивироваться совсем недавно, буквально последние пару десятков лет. Но не здравствующий Феофил, святейший патриарх Иерусалимский, не считает, что это какой-то сверхъестественный огонь. Это суеверие последних лет, произрастающее в основном в России. И, насколько я вспоминаю свою юность, никаких таких разговоров в церковной среде не было. До революции вообще о таком и не помышляли. Ну вот, пожалуйста, основатель русской духовной миссии в Иерусалиме, епископ Порфирий Успенский, писал о том, что патриарх зажигает от лампадки этот огонь. Затем профессор Казанской духовной академии, замечательный литургист Дмитрий Евский, прекрасно об этом писал. А в 1949 году в журнале «Московская патриархия» была опубликована актовая речь в Ленинградской духовной академии Николая Дмитриевича Успенского. Он, кстати, был моим профессором литургики, где он там это действие с огнем квалифицировал примерно так же, как сейчас патриарх Феофил. Назвал это репрезентацией, неким представлением. То есть это такое символическое действие, воспоминание о том, что от гроба Господня свет воссиял. Это действительно прекрасный обряд, торжественный, радостный, глубокий по значимости. Представляете? Малюсенький огонечек от одной лампадочки за считанные минуты разрастается в огромное зарево сотен тысяч свечей в руках громадных толп ликующего народа. И этот же огонь сразу же самолетами развозят по всему земному шару. Администрация нашего президента также и нам с вами делает такой приятный подарок. Каждую Пасху под утро привозит этот священный огонь. И разве это плохо? Просто замечательно. Но зачем эту радость о воскресшем Христе разбавлять ложью и межконфессиональными нападками? Дескать, у армян огонь не зажигается, а вот у православных зажигается. потому что наивные армяне в Кувуклию вошли, а спички с собой не взяли. Еще раз повторюсь, я не сомневаюсь в том, что Господь может зажечь огонь в лампадочке или сделать икону мироточивее. В Бога я как раз верую. Я не доверяю людям, тем, у которых это происходит. Ну, во-первых, потому что из них я многих знаю лично. Во-вторых, я не понимаю, зачем Богу зажигать свечи, если люди уже с незапамятных времен научились сами добывать себе огонь. Я также не понимаю, зачем Богу собственное изображение обливать маслом, особенно бумажное. Это же практически необратимая порча вещей, можно сказать, вредительство. Но главное в другом. Предположим, никаких махинаций с обливанием иконы елеем места не имело, и явление это сверхъестественное. В этом случае можно ли сказать, что это чудо? Тоже нельзя. Потому что, как мы уже подчеркивали с вами, главный признак чуда – это информативность события, именуемого чудом. Ну, промаслилась вдруг ни с чего ни с того икона. Что это означает? Знамение? О чем? Когда задаешь этот вопрос владельцам таких святынь, они, как правило, ничего не могут ответить. То ли знак перед надвигающейся неведомой трагедией, то ли жест благословения перед благополучием и процветанием. А чудо – это именно способ коммуникации Бога с человеком, когда Всевышний человеку что-то сообщает. И дело не в необычайности и не в сверхъестественности. Вот то, что сегодня в нашем храме маленькая частица московской общины отца Георгия Кочеткова – это чудо. Причем настоящее – это знамение того, что различие патриархатов, межцерковная ненависть – не всесильная. Это благая весть о том, что все преграды и условности побеждает любовь во Христе и в конечном итоге одержит полную победу. И будет Бог во всем, как говорит апостол. Чудо вовсе не обязано быть сверхъестественным. Иисус Навин, как мы уже как-то говорили с вами, привел народ к Иордану, через который надо всех переправить, а средств плавательных нет никаких. Навин помолился Богу, и Бог ответил на его молитвы. Река на глазах стала мелеть, а когда показалось дно, израильтяне спокойно перешли на другую сторону. Чудо? Чудо. Настоящее чудо. Но ничего сверхъестественного. Примерно каждые 500 лет в верховье Иордана в горах случаются обвалы, которые на некоторое время перекрывают течение. Просто это случилось вовремя. В нашем храме находится Касперовская икона Божией Матери, которая к нам попала из уничтоженного большевиками Благовещенского монастыря. Это как ехать на Камышаны. Эта икона чудотворная. Точнее сказать, через эту икону Бог некогда совершил чудо. Дело было так. В первой половине 1917 года послушницы Благовещенского монастыря готовили монастырский храм к очередному празднику, чистили подсвечники, мыли полы, протирали иконы. И когда одна из послушниц подошла к этой иконе, она заметила капельку жидкости на лике Богоматери, как бы слезу. А икона была под стеклом и закрыта со всех сторон массивным окладом. Позвали игуменью. Она посмотрела и сказала: «Молитесь, сестры, и готовьтесь к тяжким испытаниям. Бог нас предупреждает об этом, и поэтому никого из нас не оставит своей милостью». И действительно, в этом же 17-м году в монастырь ворвались большевики, они глумились над монашками, протыкали штыками иконы, ногами топтали престол. А вскоре и весь монастырский комплекс взорвали динамитом. Чудный архитектурный ансамбль, который был гордостью Таврического края. Что это было? Чудо или не чудо? чудо. Но не потому, что капелька жидкости появилась на лике Богоматери каким-то сверхъестественным образом. Это вовсе не обязательно. Скорее всего, это смола, выступившая из дерева, или что-то наподобие. Чудом это можно назвать потому, что посредством этого события Бог проговорил свое слово. Икона эта оказалась инструментом божественного откровения, пророчества. У нас в доме есть икона Христа Спасителя, молящегося в Гефсиманском саду перед арестом. Икона называется «Моление о чаше», потому что изображен именно тот момент молитвы, когда Иисус обращался к Небесному Отцу: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». До 71 года эта икона была настолько потемневшая, что с трудом можно было различить лик Христа. Только лик и ничего больше. А вот в 71 году мой отец с мамой заметили, что эта икона стала вроде как чуть светлее. Стали обращать внимание. К концу года явно светлее. И вот первый вопрос, который мои родители стали задавать друг другу: что же это может значить? Что Бог хочет нам сказать этим явлением? Догадаться было нетрудно. Сюжет иконы – «Моление о чаше». «Доминует меня чаша сия». Христос молится перед своим арестом и Голгофой. Сбылось все как положено. А дело было так. К моему отцу, нашему владыке, еще с тех ранних пор иерейства обращались с разными вопросами и проблемами совершенно разного сорта люди. И православные, и протестанты, и верующие, и неверующие, и серьезные, и чудаки, и умные, и не очень. И вот среди них был такой Антон, который по-своему толковал пророческие книги, и в частности «Апокалипсис», книгу «Откровения Иоанна Богослова». Он искренне считал, что советская власть – это и есть предсказанный антихрист. Владыка с этим не соглашался, но не потому, что я любил советскую власть, а потому, что так не считал. Насчет Антона, думаю, понятно. С такими мыслями долго оставаться на свободе в Советском Союзе невозможно было по определению. Его вскоре арестовали, посадили в тюрьму, и, по-моему, он в заключении и умер. А может, и помогли умереть, кто его знает. Но поскольку получается, что отец контактировал с Антоном, значит, под подозрением в нелояльности к коммунистам попал и папа. Помню обыски, которые производились на моих глазах. Знаете, все, что показывают по телевизору, вранье, по крайней мере, по отношению к тем временам. Обыск – это когда вытаскивается из письменного стола ящик, и не то чтобы там кто-то роется, нет, все содержимое высыпается на пол. Из шкафов и шифонера все извлекается и также швыряется на пол. К концу обыска во всех комнатах свалка, перемешанная друг с другом: одежды, сковородок, книг, ложек, мыла, письменных приборов и всякое всячное. Для того, чтобы все это убрать, нужна как минимум неделя интенсивной работы, не покладая рук. Но через неделю повторный обыск, потом третий, пятый, шестой. Но обыск – это сущая мелочь. Самое страшное, когда родителей увозили на допросы. Памятуя сталинские репрессии, все мы прощались друг с другом, как навсегда. Так что икона «Моления о чаше» многое о чем нам тогда поведала. Причем не просто предупредила об испытаниях, но и в какой-то мере утешила. Ведь если Бог через икону нас предупреждает о трудностях, значит, Он заботится о нас и держит все под контролем. Значит, надо довериться Ему, и тогда все будет нормально. Так вот, еще раз подчеркнем. Дело не в сверхъестественности события, которое мы называем чудом, а в его информативности. Эта икона моления о чаше продолжала осветляться до недавнего времени. Сейчас она уже как новая. Кому из вас будет интересно, могу принести в храм показать. Но только с условием, что эта икона не станет предметом поклонения. Я не знаю, какие там химические процессы происходили в красочном слое иконы. Быть может, взаимодействие с атмосферой, в которой содержались какие-то внешние реагенты. Это было чем-то похоже на процесс осветления цветной негативной фотопленки во время ее обработки соответствующим раствором химикатов. Когда мы очередной раз открывали икону, снимали стекло, с которым соприкасается изображение. Каждый раз на стекле можно было увидеть полупрозрачный негативный отпечаток иконы наподобие пылевого налета. Лично я не думаю, что это явление выходит за рамки естественных природных процессов. Другое дело, редко наблюдаемых и на сегодняшний день, возможно, необъяснимых, но, по всей видимости, отнюдь не сверхъестественных. Повторимся, чудо – это акт коммуникации Бога с человеком, причем не исключительный, один в полстолетия. Нет, чудеса происходят с каждым из нас по 10 раз в день. Мы просто этого не замечаем. Помню, я как-то подумал. Вот святое причащение, величайшее таинство церкви. Люди принимают в себя самого Господа, становятся Его телом и кровью. И каждый раз это происходит как-то слишком обычно, даже особого благоговения не ощущается. Вот проявил бы себя Бог хоть как-то. Такая вот праздная мысль мелькнула в голове однажды и моментально вылетела. Через минуту я уже и забыл о своем помысле. И вот очередной раз в конце литургии выхожу народ причащать. Вроде все как всегда. Но вот как-то необычно люди группируются. Такое ощущение, что наш староста всю толпу выстроил по списку имен. Чесного тела и крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа причащается раба Божия Нина. Причастилась, отошла в сторону. Дальше. Причащается раба Божия Нина. Следующее. Причащается раба Божия Нина. Потом причащается Николая. Затем еще Николая. Потом опять Николая. Мария. За ней еще Мария. Третья Мария. Четвертая Мария. Пятая Мария. Сергей, Сергей, Сергей. Потом причащается Анатолий. Анатолий оказался один в храме. Не с кем его группировать. А дальше Ирина. Ирина, 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 ну и так далее. Но вот действительно, чтобы такое повторить, надо как минимум час всех строить. Что это? Чудо? Лично для меня – да. Хотя ничего сверхъестественного в этом нет. Случайность. Только случайность с большой буквы этого слова. Потому что сфера вероятности – это как раз тот буфер между миром духовным и физическим, посредством которого и действует Бог. Причем, как правило, каждый день в нашей жизни происходят чудеса Божии. И я думаю, каждый из нас может о них рассказывать до бесконечности. Но вот в заключение расскажу еще об одном чуде в своей жизни. Я не знаю, как сейчас, а раньше отец Георгий Кочетков ежегодно проводил такие встречи с русскими священниками, сторонниками перевода богослужений на современный, понятный всем язык. Как вы понимаете, я тоже отношусь к таким священникам. Но у отца Георгия я гость редкий, поэтому он не оповещает меня о таких мероприятиях. Так вот, первое чудо, с моей точки зрения, это то, что я, довольно редко бывая в Москве и не зная о всем мероприятии, приехал именно в этот день. Мы пили чай, общались, размышляли, о том, как же все-таки объяснить людям, что богослужение должно быть доступно людям, не в заперти ограды языковых барьеров. Потом вдруг кто-то обратил внимание, что нас оказалось не шесть и не пять, а семь человек, семь священников. А число семь – это библейское число, обозначающее полноту. Но каково же было наше удивление, когда мы смекнули, что все мы собравшиеся пресвитеры из самых разных российских приходов, городских и деревенских, являемся настоятелями именно сретенских храмов, все как один, либо сретение Господне, либо сретение иконы Божией Матери. В тот момент всем нам собравшимся очень нужен был этот Божий знак, потому что всем нам предстояли серьезные испытания. Отца Георгия вскоре изгнали из храма. С другими священниками за попытки русифицировать богослужение поступили примерно так же. А о том, что у нас происходило, многие из вас помнят. Травля и шельмование духовенства нашего собора церковными бюрократами, отголоски которой слышатся еще и до сего дня. Но слишком уже много было сказано Господом Богом через многочисленные чудеса, свидетелями которых все мы с вами были, о том, что путь, которым мы идем, отец Георгий намного впереди, мы скромно за ним плетемся, что путь этот правый, и Бог на нашей стороне. И чем быстрее уразумеют это противники открытого и понятного всем богослужения, тем лучше будет для них самих. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.